У нас у всех есть разные вещи, которые мы делаем в течение дня. Есть вещи, которые мы делаем с чувством, с толком, с расстановкой. Мы хорошо понимаем, почему мы это делаем. Мы хорошо понимаем, зачем мы делаем то, что мы делаем. А есть вещи, которые мы делаем для галочки. Почему? Ну, вот так. Например, если вы покупаете подарок для жены или для вашего мужа, то, конечно же, вы это делаете с чувством. Вы думаете, что жена хочет или что муж хочет. Вы выбираете подарок. И потом, если этот подарок оказывается чуть побольше денег, стоящий, чем вы предполагали, вы все равно скажете, ну, это все-таки для моей жены или для моего мужа. Я его куплю. И вы рады, что вы покупаете подарок. Теперь представьте себе, что ту же сумму денег из вашей зарплаты вы должны отдавать Анклу Сэму, нашему государству, на налоги. Тора, конечно, говорит, что мы должны молиться за благополучие государства. И в Торе сказано, что без государства человек бы съел своего соседа заживо, и поэтому даже плохое государство лучше, чем никакое государство. И, конечно же, Тора говорит, что мы должны выполнять государственные законы, в частности, платить налоги. И вы, конечно же, законопослушный человек, и вы платите эти налоги. Но у меня создается впечатление, что, скорее всего, вы это делаете с меньшим воодушевлением, чем покупка подарка для вашего супруга или вашей супруги. Дебет из вашего счета в банке один и тот же. Энное количество суммы денег стоил подарок для жены, энное количество суммы денег стоил Uncle Sam, налоги. Но у меня такое чувство, что, скорее всего, азарта в выплате налогов вот чуть-чуть меньше, чем в покупке подарка для жены. Почему? Одно вы делаете с чувством и понимаете, почему. Я знаю, что моя жена хотела вот именно такую-то вещь для нашего дома. Моя жена хотела именно такую-то одежду. Моя жена хотела именно такое-то, не знаю, там, ожерелье или что-то такое. И я покупаю ей именно то, что я хотел. Я понимаю, на что идут деньги. Я вижу, на что идут деньги. Когда я плачу налоги, я это делаю почему? Потому что так надо. Вы знаете, на что идут деньги? Я нет. И вы знаете, что, по-моему, никто не знает. Но нужно платить, и мы платим. Почему? Так надо, вот и все. Я вам открою большой секрет, это такой side note. В 2017 году Forbes Magazine хотел сделать исследование, сколько в американском государстве агентств и какой у каждого из них бюджет. Они не смогли ответить на первый вопрос и до второго даже не дошли. Сенату, официальная конституция дала миссия, oversight, чтобы они смотрели за всеми государственными учреждениями, за всеми федеральными агентствами. Но у Сената нету списка этих агентств. Иными словами, если кто-нибудь приходит с жалобой на какое-то агентство, они смотрят, является ли это агентство федеральным агентством, и они могут на него посмотреть. Но сами по себе они не знают даже, что они должны смотреть, куда они должны смотреть. И вот так вот Forbes Magazine опубликовал ответ, который они получили, что мы не знаем, какие есть агентства, и мы не знаем, где такой список можно получить. Вот так вот. Вот это куда идут наши деньги с налогов. Теперь. Есть вещи, которые мы делаем, потому что мы хотим их делать. Мы понимаем, что их нужно делать. А есть вещи, которые мы делаем, потому что так надо. Вот и все. В иудаизме Можно себе представить то же самое. Есть мицвы, которые мы выполняем, понимая, почему и ради чего. Например, есть мицва изучать Тору, и вы приходите на класс Раби Белинского с азартом, вы понимаете, почему, ради чего, это интересно. Есть мицва воспитывать своих детей, вы это делаете, понимая, что и ради чего вы это делаете. Есть мицва молиться, и вы приходите в синагогу, вы постепенно начинаете втягиваться в это, вы начинаете понимать слова, вы слышите комментарии к молитвам, вы понимаете, что вы делаете. А есть мицвы, которые, как Тевье Молочник говорил, почему мы это делаем? Tradition. Традиция. Почему? Я помню, мой дедушка, когда я был маленький, мои бабушка с дедушкой были мои самые близкие источники информации о иудаизме. Мой дедушка и моя бабушка знали намного больше о иудаизме, чем я, когда я был маленький. Но всякий раз, когда я их спрашивал, почему мы так делаем, почему так, почему сяк, почему в Песах кушают мацу, почему в Йом-Кипр нельзя кушать, мне дедушка отвечал, так надо. Почему так евреи делают? Он сам не знал. Да, он не знал. Он вырос уже после революции. Революция была, когда он был совсем маленьким. Он вырос в коммунистические времена. В еврейскую школу он ходил только первые несколько классов. И все. А потом он был в средней школе, а потом в армии, потом война, и все. В иудаизме есть целый ряд заповедей, которые Тора нам говорит, не имеют объяснения. Не имеют. Есть вещи, которые мы не можем понять, почему их нужно делать. Самый классический пример заповеди, не имеющих объяснения, это заповеди, касающиеся ритуальной чистоты. Потому что это то, что никак не поддается никакому логическому пониманию. Физическая чистота понятна, но ритуальная чистота, если я оказался в помещении, где есть мертвое тело, то я после этого становлюсь ритуально нечистым. Поэтому, например, возвращаясь с похорон, мы моем руки, вы это знаете. Логически это никак не поддается никакому пониманию, потому что я своими руками даже ничего не трогал. Я был в одном помещении, под одной крышей. Целый ряд таких вопросов. Тфилин имеет объяснение. Это не прямое объяснение, это, если так можно сказать, косвенное объяснение. Иными словами, тфилин, сказано, является знаком. Это знак нашего союза с Богом. И тфилин одевается на лоб рядом с разумом, по крайней мере, у тех, у кого он есть. И на руку рядом с сердцем, опять же, у кого оно есть, не у всех. У меня был знакомый, у которого был сердечный приступ, он говорит, одна хорошая вещь вышла, миллион людей мне говорили, что у меня просто сердца нету, теперь я могу всем доказать, у меня есть справка от врача, что у меня есть сердце. Тфилин говорит нам, что шма, отрывок шма, который является основой нашей веры, главенствует и руководит нашими мыслями в нашей голове и нашим сердцем, нашими чувствами. Это духовное объяснение, может быть, даже более эзотерическое объяснение, но это какое-то объяснение. А законы ритуальной чистоты даже таких объяснений не имеют. И мы знаем, что в Торе говорится, что есть три типа законов. Мишпатим – это законы, которые мы можем понимать. Логичные законы, как, например, запрет воровства, запрет убийства, заповедь уважать своих родителей. Есть эдут, законы, которые мы бы сами до них не догадались. До закона не воровать мы бы сами догадались. Доказательство тому есть нееврейские культуры, у которых тоже запрещено воровать. Немного, правда, но есть. Это была шутка. Но нету нееврейских культур, которые одевают тфилин. И это потому, что тфилин мы бы сами не догадались. Но после того, как эта заповедь нам дана, мы можем ее как-то понять. Это эдут. И есть третья категория. Хуким. Хуким – это вещь, которую мы не можем вообще понять, и ритуальная нечистота – это один из этих примеров. И вполне очевидно, что человек с большим воодушевлением выполняет мишпатим, вещи, которые он понимает. с меньшим воодушевлением он выполняет эдут, а хоким мы выполняем просто для галочки. Почему? Tradition. Я не знаю почему. Нужно, я делаю. Все. Все, я делаю. Мы с вами говорили до этого, что то же самое касается нееврейского мира, в котором мы живем. В Торе несколько недель назад была заповедь, запрет «Бехукатеем лотелеху» – «Не идите по хуким, по законам неевреев, не живите по законам неевреев». Но законы, которые говорились там, это были хуким, то есть вещи, которые мы не можем понять. Иными словами, если я живу в какой-то культуре нееврейской, вокруг меня живут китайцы, ирландцы, немцы, русские, не знаю кто, у них есть какие-то культурные нормы. Если это мишпатим или даже эдут, если это вещи, которые имеют смысл, я посмотрел, что они делают, это вполне разумная вещь. Мне нравится. Я понимаю, почему они это делают. То, что они делают, это имеет смысл. Вот в их культуре есть такая-такая-то вещь, и она вроде бы рациональна. Эту вещь я могу перенимать. Она помогает в моей жизни каким-то образом. Не знаю, каким. Это удобно, это практично, это разумно. Но у них же есть тоже хуким. Законы, которые они, почему они делают? Tradition. Tradition. Почему, когда ты сервируешь стол, вилка должна быть с одной стороны, ложка с другой? Откуда я знаю, почему? Ну, вот так вот. Tradition. Почему все эти их признаки, если тебе наступили на ногу, и через порог нельзя то, через порог нельзя все, это вещи, которые неразумные. Все эти вещи, если они неразумные, то говорят, не-не-не, их нам нельзя делать. То, что разумное у них, мы можем и должны брать. Но вещи, которые просто так делаются, которые не имеют смысла, есть запрет «бехукатеем лотелеху» – «не живите по этим необъяснимым законам неевреев». Мы не можем следовать другим культурам просто потому, что так делают все из стадного чувства. С другой же стороны, в недельной главе «бехукатай» говорится специально, Бог говорит «идите по моим законам, живите по моим законам». И используется слово «хок». Вот именно те законы, которые мы не можем объяснить. То есть, иными словами, у нас, у евреев, есть свои законы, которые мы не можем объяснить. В каждой культуре есть свои законы, которые они не могут объяснить. Нету культуры, в которой все логично. Этого не может быть. Один из моих видеоблогов был именно посвящен идее того, что кто-то очень часто мне говорит, я это слышу постоянно, что я следую в своей жизни только тем вещам, которые могут быть научно доказаны. Вот то, что не может быть научно доказано, для меня это не существует. Я с этими законами никак не считаюсь. На что я в этом видеоблоге говорю, окей, это звучит очень хорошо. Вы можете научно доказать, что вот этот вот телефон принадлежит мне? Это есть научное доказательство? Принесит, показывает, что я его купил. Частная собственность – это идеологическая концепция. Это духовная концепция, это не научная концепция. Природа никак не диктует, что вообще частная собственность существует. Поэтому были и мыслители, которые вообще не верили в частную собственность. Карл Маркс один из них. Наука никак не доказывает, что существует частная собственность. У животных частной собственности нету. Одна собака что-то кушает, другая подойдет и заберет у нее то, что она кушает. Иди суди собаку. Если человек вам говорит, что он следует только тем канонам, тем законам, которые научно могут быть доказаны, то после того, как он посидит у вас дома, проверьте, все ли на полках. Потому что он не может верить в концепцию частной собственности. Частная собственность – это идеологическое понятие. Поэтому в каждой культуре должны быть законы, которые просто принимаются за должное, без объяснения. Без объяснения. И они есть в каждой культуре. Так вот. Что нам говорится в Торе, если есть вещи, которые могут быть объяснены, если они имеют смысл, делай их. Если есть вещи, которые не могут быть объяснены, и это часть еврейской культуры, их ты должен делать, а не часть еврейской культуры, вот их ты не можешь делать. Почему? Я объясню почему. Потому что при том, что в каждой культуре есть вещи, которые необъяснимы, но в нашей еврейской культуре необъяснимые законы не берутся просто из воздуха. они берутся из Торы, от Бога. Бог должен быть наверняка умнее нас. Как писал Айзек Ньютон, мы знаем Айзека Ньютона как великого физика, но кроме этого он был еще философ, и он был очень религиозный философ, он писал очень много о религии. Айзек Ньютон писал: «Мне не нужен Бог, которого я могу понять, потому что если я могу его понять, то я могу стать им». Бог наверняка умнее меня, поэтому Бог наверняка будет говорить вещи, которые я не могу понять. Если я верю, что есть Бог, значит, я должен верить, что есть что-то, что я не могу понять, что я должен делать. И вот это и есть идея еврейских законов, которые я не могу понимать. Это и есть хуким, вот эти вот необъяснимые логично законы. И вот теперь интересная вещь. Мы с вами говорили, что если я могу что-то понимать, если я что-то могу объяснить, то я буду делать с большим воодушевлением. А вещи, которые я не понимаю, я делаю просто для галочки. Это, с одной стороны, так. Но можно на это взглянуть с другой стороны. Почему, когда я говорю с людьми о иудаизме, они мне постоянно приводят примеры еврейских законов, которые необъяснимы и которые не имеют никакого логического понимания? Что я с ними согласен, так и есть. Но я при этом говорю: а вот ты живешь в западной культуре, в американской культуре, в русской культуре, в европейской культуре. Ты живешь в любой западной культуре. У вас тоже есть законы, которые вы не можете объяснить. Они говорят: как это? Нет, у нас все логично. Я привожу миллион примеров. От сервировки стола до ношения галстука. Вы не можете понять, почему нужно носить галстук? Какое-нибудь практическое применение этому есть? Нет? Нет? Ну вот так, так пошло. Вот и все. Есть миллион вещей в каждой культуре, которые просто так пошло. Просто так пошло. Но люди, когда они мне задают эти вопросы, они задают эти вопросы о иудаизме и даже не думают, даже не задумываются о необъяснимых вещах в своей собственной культуре. Почему? Потому что они в этой культуре родились, и они принимают это за данное. Вопросы о собственной культуре люди, как правило, не задают. Они их выполняют автоматически. Вещи, к которым я привык, я делаю. Почему, когда я просыпаюсь утром, я одеваю штаны и не выхожу на улицу голым? Мне не нужно долго думать. Сегодня мне вообще штаны... Ну, окей, ладно, вообще полагается одевать штаны. Ладно, так и быть, я одену штаны. Почему-то, я не знаю, как у вас, но у меня такого процесса по утрам не происходит. Я по утрам еще слишком сонный, чтобы вообще о таких вещах думать. Если бы мне приходилось бы думать о таких вещах, когда я просыпаюсь, я бы наверняка бы половину раз выходил бы на улицу без штанов. Но это то, что на автомате, потому что это часть культуры. Это часть культуры. Это то, в чем ты вырос. Поэтому в Танах. Теперь мы видим интересную вещь. То, что называется хок, то, что выполняется без причины, с одной стороны, мы это можем делать с меньшим воодушевлением. Но с другой стороны, наоборот, мы это делаем на автомате, потому что это просто часть нашей культуры, это часть нашего бытия. Вещи, которые я обдумываю, я их понимаю. Я, когда мне нужно поехать из точки А в точку Б, я обдумываю, как лучше туда доехать. Почему? Потому что я это не делаю на автомате. Когда я одеваю штаны утром, я делаю на автомате. Почему? Потому что ездить из точки А в точку Б для меня не является частью моей культуры. Я не вырос каждый день, делая это. Есть люди, которые ездят на работу, с работы уже по одному и тому же пути столько раз, что они это делают на автомате, как мой знакомый говорит: я так хорошо знаю дорогу на мою работу, что я мог бы ее уже ехать во сне, и, скорее всего, я это уже пару раз делал. Но если ты не делаешь постоянно во сне, то тебе это не на автомате, ты должен об этом думать. Вещи, которые мы обдумываем, они могут быть под вопросом. А вещи, которые у меня на автомате, вещи, которые часть моего мироздания, часть моей культуры, часть моей жизни, часть моего бытия, они автоматически у меня происходят, и я о них даже не задумываюсь. Теперь в Торе говорится, что у нас должны быть вещи, которые у нас должны быть на автомате. Если я, например, знаю, что Тора запрещает убивать, и мне нужно каждый раз обдумывать, стоит мне убивать кого-то или нет, то, наверное, что-то у меня не так. Я надеюсь, что большинству из нас не приходится перебарывать себя каждый день, чтобы кого-то не убить. Иными словами, если мне нужно каждый раз, когда я прохожу мимо чего-то, что плохо лежит, бороться с собой, чтобы не взять это, то наверняка мне нужно хорошо над собой поработать. У нас должны быть вещи, которые должны быть на автомате, которые часть нашей культуры. Быть вежливыми с людьми, уважать старших, уважать родителей, нормально относиться к другим людям, не воровать. Это вещи, которые должны быть на автомате, даже в нееврейской культуре чаще всего люди это понимают. В еврейской культуре мы говорим, чтобы выполнять заповеди, чтобы говорить броху перед тем, как я кушаю, чтобы постоянно была голова покрытая, чтобы не есть некошерную еду и так далее. Все эти вещи у нас. Мы должны работать над собой, что стали на автомате. Часть нашей культуры. Но когда мы делаем что-то часть нашей культуры, то из-за этого у нас появляется также недостаток. Какой недостаток? Мы об этом перестаем задумываться. И мы даже не отдаем себе отчет, когда мы их выполняем. Так вот, поэтому в Торе говорится, что нам нужно делать две вещи. Нам нужно, с одной стороны, работать над собой, чтобы выполнение заповедей Торы было на автомате. Но с другой стороны, после того, как мы уже добились, или во время, пока мы добиваемся, чтобы оно было на автомате, нам нужно все равно о них задумываться и их изучать. И поэтому, интересно, в недельной главе Бухукотай говорится следующая вещь. Сказано им Бухукотай Телеху, если вы будете жить по моим законам, по законам Хуким, вы мицватай тишмиру, и будете соблюдать мои заповеди. Раши, комментатор Раши, сказано уже выполнять заповеди. Значит, Тора не может повторять одно и то же. Тора говорит, идите по моим законам, живите по моим законам и выполняйте заповеди. Так, секундочку. Живите по моим законам, это уже есть выполнять заповеди. Это получается масло масляное. Поэтому Раши говорит, тогда сказано, живите по моим законам, не имеется в виду просто технически их выполнять, имеется в виду изучать. И сказано, Раши говорит, не просто изучать, а поглощайтесь изучением заповедей. То есть на нас лежат две вроде противоположные заповеди, две противоположные миссии. С одной стороны, мы должны стараться, чтобы культура Торы была частью нашего бытия, чтобы так же, как мне не нужно было задумываться, воровать мне что-то или нет, мне не нужно было бы задумываться, говорить броху или нет, когда я что-то кушаю, или кушать что-то некошерное или нет. Мне нужно добиваться, работать над собой, чтобы это было частью моего бытия, частью моей жизни. Но, с другой стороны, при этом мне нужно постоянно стараться понимать больше и больше, почему я делаю это. Мне нужно понимать, почему я не ворую, и почему я говорю брохой, и почему я ем кошерную еду, и почему я не работаю в субботу, и так далее. Это две вроде бы противоположные вещи, но они обе необходимы. Потому что в каждой из них есть преимущество. Есть преимущество в том, что я делаю что-то автоматически. Но в этом не остаток, что я об этом не задумываюсь. Есть преимущество в том, что я что-то делаю с мыслью, с чувством, с расстановкой. Понимаю, что я делаю, но тогда это не на автомате. Тора говорит, что у нас должно быть и то, и то. И поэтому мы должны стараться добиваться именно этого. Поэтому, с одной стороны, нужно стараться, чтобы у нас было как можно больше вещей частью нашего мира, чтобы мы привыкали делать мицвы. Чтобы эти мицвы были у нас на автомате. Но, с другой стороны, при этом мы должны постоянно изучать больше и больше об этих мицвах. При том, что они были бы на автомате, чтобы мы прочувствовались и не делали это просто для галочки. Вы, может быть, слышали, я рассказывал, что Исроил Руженер, известный хасидский ребе, был известен тем, что он даже в детстве был очень святым ребенком. Тора говорит, что есть разные праведники. Есть люди, которые становятся праведниками. Есть люди, которые рождаются праведниками. Исраэль Руженер был один из людей, которые родились праведником. Он с детства был из ряда вон выходящим ребенком. И когда он изучал Тору, он именно пропитывался всем, что он слышал. И как-то они со своим папой ехали где-то там. Они выехали из своего местечка и проезжали где-то. И вдруг они приезжают мимо места с большим забором и колючей проволокой, спрашивает маленький мальчик у своего папы, что это такое. Папа говорит, это тюрьма. Люди, которые плохо себя ведут, их сюда сажают в тюрьму. Тогда спрашивает Исрой Грузенер, а зачем этот большой забор, зачем эта стена с колючей проволокой? Ему папа говорит, чтобы они не убежали. Это люди, которые плохо себя ведут, они могут сбежать и продолжать делать то, что они делали до этого плохо, чтобы они не сбежали, построили эту стену. Исрой Грузенер говорит, зачем нужно строить эти стены? Просто когда они идут спать, заберите у них кружку, чтобы мыть руки. Тогда они проснутся утром, они не смогут встать с постели, они не смогут никуда идти. Так вот, дай Бог, чтобы мы все были, как Исрой Грузенер. Чтобы наше понимание мира было столь пропитано еврейством, чтобы мы удивлялись, как можно встать с постели и пойти куда-то, не помыв руки. Но я вас уверяю, тот же Исрой Грузенер потом, конечно же, изучал, почему он моет руки и почему он вообще не должен никуда идти перед тем, как он помыл руки и так далее. То есть у него это не было просто на автомате без понимания. У него это было на автомате и с пониманием. И вот в этом идея еврейства.